Верующие люди имеют уникальную привилегию. Наша привилегия в том, что мы точно знаем, что абсолютно все события, которые происходят на земле, они управляются Богом, они просто не управляются им, а они направлены к тому, чтобы привести к Его цели. У Него есть Его благая цель, цель, которую Он обязательно достигнет. Эта цель, она измеряется глобальными какими-то явлениями, когда мы говорим об общей цели, что Бог приведет все к тому, чтобы церковь могла быть создана, Он приведет к тому, что справедливое воздаяние будет принесено каждому человеку, абсолютно каждому человеку, живущему на земле. Вот. И вместе с тем Божья цель, она включает в себя промежуточные цели для каждого человека, живущего на земле, для нас с вами. У Бога есть своя определенная цель. Вот особенностью Бога, Создателя неба и земли, Бога Всемогущего Владыки, является то, что Он умеет, Он может использовать самые разные обстоятельства для того, чтобы обратить их к достижению целей, которые Он поставил. Нам часто эти обстоятельства могут быть непонятны. Эти обстоятельства нам иногда не нравятся, мы можем спорить с ними. Мы внутри где-то не соглашаемся и возражаем. Нам кажется, что то, что Он делает, это плохо, неудобно, это создает какие-то дополнительные сложности вместо того, чтобы открывать дорогу, как нам кажется, к каким-то более лучшим вещам. Но в действительности написано, Господь говорит, «Мои пути не ваши пути». Мы не можем постичь полностью Его конструкции, каким образом Он организовал жизнь здесь и как Он использует вот этот бурлящий океан и правительство, и разложение в обществе, и то, что происходит сейчас в культуре, и то, что происходит в прессе, и то, что происходит в образовании. Вот сложное время, когда мы посмотрим, но очень сложное время, в которое мы живем сегодня. Тем не менее, несмотря на все эти сложности, Бог продолжает быть на троне, и Он продолжает достигать своей цели. И теперь, если мы посмотрим на жизнь каждого из нас, то вы сможете увидеть в вашей жизни очень много всяких вещей, которые, ну, казалось бы, бурлят, казалось бы, они вот не так размеренно движутся. Одни или другие обстоятельства, которые как-то причиняют неудобства нам. Несмотря на все это, мы точно знаем, что Господь управляет всеми этими обстоятельствами. Каждый человек несет ответственность во всем этом. Каждый человек, он перед Богом будет, однажды предстанет, и он за все то, что он делает, получит справедливое воздаяние. Тем не менее, Господь использует все это для своей цели. Сегодняшняя история, которую мы будем изучать в книге «Деяния апостолов», очень хорошая иллюстрация этого. Мы сегодня будем говорить о точке, в которой апостол Павел объясняет причину, почему он стал апостолом язычников. Как мы уже говорили, «Деяния апостолов» – это уникальная книга, которая показывает нам, каким образом христианство из одной точки, из нескольких, из маленькой группки, которая собралась там в Иерусалиме, оно распространилось на весь мир. Каким образом христианство от того, что оно было еврейским, или оно было базировано на иудеях, на иудаизме, каким образом оно стало всемирным, или точнее даже мы можем сказать, что оно самая большая группа людей или же доминирующая группа людей достаточно быстро стала состоять из тех людей, которые обратились из язычников. То есть христианство переходит из Иерусалима в Рим, заканчивается в Риме, то есть во всю Римскую империю. Оно переходит из маленькой группки людей и становится огромным движением, огромной церковью во всем мире. И оно переходит из церкви, которая была в большинстве своем состояла из евреев или полностью состояла из евреев, она становится практически церковью, которая состоит, подавляющее большинство людей были обращены из язычников. Как это происходит? Это Господне провидение, удивительное Господне провидение. Вот, и сегодня мы коснемся одной истории, которая очень ярко нам это иллюстрирует. В прошлый раз мы подробно говорили о третьем миссионерском путешествии апостола Павла. В завершении этого путешествия апостол Павел возвращается в Иерусалим. Его цель – идти в Иерусалим, хотя это путешествие было связано с рядом сложностей. Помните, мы говорили о том, что первая сложность заключалась в том, что ему нужно было оставить его эффективный труд, очень нужный труд там, где он находился, на языческих территориях. Вы помните, что там уже много было церквей, там много лидеров, там много нужды, там большое поле деятельности для апостола Павла. Вот он оставляет все это. Второй сложностью было то, что путешествие в Иерусалим было большим, долгим, дорогим и опасным. Вот, апостол, несмотря на это, предпринимает все-таки это путешествие. Третье. На протяжении всего пути апостол встречался с постоянными предупреждениями. Разные люди говорили ему, предупреждали от лица, от побуждению Духа Святого, они говорили ему снова и снова о том, что его ожидают трудности в Иерусалиме, его скорби ожидают. Там, куда он придет, там нелегко будет. И вот, несмотря на все это, апостол движется в Иерусалим. Почему он движется? Были две причины, две основных причины. Прежде всего, он хотел передать в Иерусалим, в церкви в Иерусалиме материальную помощь. Вы помните, мы в прошлый раз подробно говорили, во втором послании к Коринфянам описан этот процесс детально. Апостол понимает, что церковь в Иерусалиме и церковь на языческих территориях – это одна церковь. Хотя он набрал уже движение, у него есть авторитет, у него есть все для того, чтобы возглавить церковь и забыть о том, что там происходит в Иерусалиме, потому что там, по сравнению с огромным количеством верующих на языческих территориях, там была сравнительно небольшая группа, хотя там были тысячи людей. Тем не менее, апостол понимает, что это не его церковь, это церковь Иисуса Христа, и по этой причине он побуждает верующих на языческих территориях, чтобы они могли подумать о той церкви, с которой все началось. Во-первых, и во-вторых, там сейчас трудно верующим. Те, кто там остался, те, кто там живут сейчас, они переживают голод, переживают материальные трудности, гонения очень большие. Вот. И по этой причине апостол настойчиво убеждает людей, чтобы они могли пожертвовать деньги. И он эти деньги везет туда, в Иерусалим. Но кроме того, была вторая цель, почему апостол обязательно считал необходимым попасть в Иерусалим и быть там. Он шел туда для того, чтобы подтвердить и укрепить связь между верующими, которые обратились из язычников, и верующими, которые там. Он понимает, что он как главный представитель всех этих верующих, обращенных из язычников, потому что он был там ключевым служителем. И по этой причине, возвращаясь туда, в Иерусалим, он идет для того, чтобы иметь разговор братский, пастырский разговор со служителями, которые там. Причем это очень интересно, что на этот момент там уже нет ключевых апостолов. Остались только пресвитеры. Вот в 15 главе Деяния апостолов, где описан первый собор, там написано «собрались апостолы и пресвитеры». Здесь мы видим, собираются только пресвитеры, то есть апостолы, скорее всего, на данном этапе уже проповедуют Евангелие где-то в других местах. То есть апостол Павел встречается с тогдашним руководством церкви в Иерусалиме для того, чтобы иметь с ними братский разговор, чтобы утвердить, что мы одна церковь, что это в действительности церковь Иисуса Христа. Апостол продемонстрировал это посвящение единству церкви через, во-первых, уважительное отношение к пресвитерам, очень скромный взгляд на свой труд, когда он рассказывает о труде, который он совершал, он не выпячивает себя, он подчеркивает Божье дело, что это Господь делает. Вот. И третье, то, что когда Иаков и другие пресвитеры попросили его ради тех верующих из евреев, показать им, что он в действительности не занимается опровержением иудейской обрядности, он не занимается культурной войной против иудеев и того образа жизни, который у них есть. Они просят Павла, чтобы он принял участие в окончании времени или на окончании времени Назарейского обета. Назарейский обет обычно был минимум 30 дней. То есть люди, которые посвящали себя Богу для какой-то цели конкретной. Они что-то просили у Бога, они каким-то образом выражали благодарность Богу за что-то. И они посвящали определенное время, как я уже сказал, минимум 30 дней. И вот по окончании этого периода была специальная церемония. Эта церемония занимала 7 дней, вернее, две церемонии, одна на третий день, и другая совершалась на седьмой день. В эти два дня приносились специальные жертвы, дальше в седьмой день остригали волосы этих людей, те, кто принимал этот завет, они не стриглись. Вот, остригались волосы, и этим они подтверждали, что они верно прошли этот весь обет своего назарейства. И вот в этот момент апостол соглашается это сделать, и он, безусловно, имеет добрые намерения. Эти намерения связаны с тем, чтобы показать церкви, а их было уже тысячи там людей в Иерусалиме, эти все евреи, они все пришли из евреев, показать им, что он в действительности не занимается борьбой против иудейского образа жизни. Он занимается борьбой за Евангелие. Он участвует с этими, там четыре было человека, участвует в этой церемонии и берет на себя издержки по жертвоприношению. Что это значит? Им нужно было принести несколько животных в жертву. Это значит, Павел купил этих животных за свои деньги, купил этих животных и оплатил как бы их жертву, что было, безусловно, положительным знаком для евреев, которые приняли Иисуса Христа. Но в этот момент появление апостола Павла в храме, оно произвело совершенно неожиданную реакцию со стороны неверующих иудеев. Помните, что это был праздник. В это время огромное количество людей, весь двор храмовый, двор храма был заполнен людьми. И вот в этот момент кто-то из иудеев, которые пришли из Асии, то есть вот из той местности, где апостол проповедовал, насаждал церкви, вот, они стали распространять клевету против апостола Павла, завели толпу, и эта толпа была готова растерзать практически апостола. Что, в свою очередь, привело к очень интересной и неожиданной ситуации. Апостол Павел в этой точке получает возможность совершенно неожиданно проповедовать всем вот этим тысячам, многим тысячам людей, которые собрались в храме. Опять, мы говорим сегодня о удивительном плане Божьего проведения. Давайте посмотрим на эту историю шаг за шагом. Посмотрим сначала, начнем с самого факта клеветы и возмущения людей. Как я уже сказал, что апостол находился в храме вместе с четырьмя мужами, мужчинами, которые завершили назарейский обет. 26 стих об этом говорит. «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение». То есть апостол Павел участвует в этой церемонии. Согласно написанному в книге «Числа», 19 глава, окончание периода назарейства, оно сопровождалось двумя церемониями, на третий день и на седьмой день. Первый раз участие апостола, скорее всего, обошлось без происшествия, об этом не указано. Но вот во второй раз, на седьмой день, это принимает неожиданный оборот. 27 стих. «Когда же семь дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на его руки», то есть схватили его, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места этого. Притом и Елена ввел в храм и осквернил святое место это. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм». Помните, когда Павел путешествовал, возвращался из третьего миссионерского путешествия, то его сопровождала целая группа людей, которые были из Асии, из Македонии, люди, которые стали частью команды апостола Павла. И, скорее всего, конечно же, они были вместе в Иерусалиме. Иерусалим очень маленький городок на то время был, сравнительно маленький. Храм, вот территория храма занимала примерно, ну, наверное, 1/4, может быть, даже 1/3 всего города. Поэтому, когда он там был где-то в городе, тогда, конечно же, кто-то его заметил, кто-то видел его с людьми. Но самое главное не это. Самое главное, что в понимании евреев, которые жили вот на тех территориях, где Павел проповедовал, сложилось устойчивое мнение, что Павел приходил туда, и он говорил о том, чтобы люди могли обратиться от иудаизма, от того, что они жили законом Моисеевым, обратиться к Иисусу Христу, к Иисусу из Назарета, которого он проповедовал как Сына Божьего и Мессии. Это было очень неточное понимание. Очень неточное понимание, поверхностное понимание, которое очень часто возникает у людей. В действительности, когда Павел проповедовал, когда он шел в эти места, его задачей, его целью всегда было показать, что Иисус является обещанным Богом Мессией, Мессией, которого Бог обещал Моисею, которого Бог обещал Аврааму, которого Бог обещал Давиду. Он ясно показывал, что Иисус является тем, кого мы ждали, кого они все, на кого они все надеялись. Он показывал эту явную связь. Но когда он проповедовал об Иисусе, то, естественно, он показывал, что спасение, которое человек может получить, оно заключается только в Новом Завете, который Иисус заключил между людьми и Богом. И, конечно же, это унижало в понятии тех людей, которые его слушали, завет Синайский. И они дальше делают свои собственные выводы. Это очень типичная картина. Типичная везде, если вы смотрите, что происходит в политике. Именно так происходит. Если вы смотрите, что происходит даже между людьми. И, конечно же, в религиозном мире происходит то же самое. Что получается? Возникает какое-то событие, имеет место какое-то событие, действие какого-то человека. Это действие или информация об этом действии передается из уст в уста, и когда от одного человека передают к другому, то другой домысливает что-то, интерпретирует это событие как-то и передает это уже другому человеку свою интерпретацию как свершившийся факт. Тот человек, в свою очередь, тоже его как-то смотрит под каким-то углом и тоже туда что-то добавляет. Получается то, что называется, может быть, помните, была такая игра в детстве «Испорченный телефон», когда с одного конца сказали одно, на другом конце получилось уже совершенно другое. Вот примерно что-то подобное происходит здесь. Но здесь есть еще одна очень, очень серьезная сложность, которую нужно учесть. Дело в том, что в этой точке жизни народа израильского евреи переживают огромнейшее давление со стороны Рима. Римские власти под разными предлогами с разных сторон, они существенно ограничивают жизнь евреев, ограничивают их возможности. Эти взаимоотношения, они всегда на протяжении всей истории, они поднимались, немножко лучше становились и немножко хуже становились. Периодически они становились совсем плохими. И в конце концов, примерно через 10 лет после вот того события, которое мы читаем сейчас, примерно через 10 лет произошло то, что, помните, известно в истории как разрушение храма, или сначала большой был револт, или большое восстание было евреев против Рима в 66-м году, и потом в 70-м году, в конце концов, император Тит разрушил Иерусалим полностью. Так вот, перед этим евреи требуют больше независимости, Рим давит на них. И вот этот период, когда в еврейском народе доминирует обостренное чувство национализма. И когда они относятся ко всем язычникам, вообще они всегда относились очень-очень презрительно к язычникам. Они не имели общего с ними. Они не ели вместе с ними. Они считали их людьми второго сорта. А здесь еще, когда язычники, вот эти римские, представители римской власти, когда они делают их жизнь сложной, конечно, ненависть, уровень вражды по отношению к этим людям огромный. И вот теперь они встречают человека, который проповедует вот на тех территориях. Он приходит оттуда, и они ассоциируют его. Он не просто приходит оттуда, а он сделал очень интересную вещь, посмотрите, в их понятии. Вот смотрите, что происходит. Они-то и к христианам, которые евреи здесь в Иерусалиме, относятся с враждой. Помните, это началось еще тогда, когда Петр и Иоанн проповедовали. Помните, 5 глава, 4 глава Деяния апостолов. Они обвиняют, говорят, вы наполнили весь Иерусалим своим учением. Потом в 7 главе мы читаем гонение, которое связано было со Стефаном. Потом в 12 главе мы читаем, как Ирод, он обезглавливает Иакова, апостола Иакова. То есть мы видим, как гонения возрастают, они становятся все более и более сильными. Это еще тогда, а вот здесь сейчас примерно 25 лет прошло с тех пор, когда Петр начал проповедовать с Дня Пятидесятницы. И вот здесь теперь евреи, вот иудеи, евреи, которые не христиане, они очень враждебно относятся к христианам из евреев. Но вы можете себе представить, как они будут относиться к христианам из язычников? То есть, а этот их представитель здесь, который, он вот туда едет, и он там, не, мало того, что он там проповедует этим людям, а он еще пытается их сделать частью нашего Мессии. Это вообще выше всяких представлений, которые можно было иметь. Вот поэтому эти люди, они уже накачаны вот этим байос, вот этот, они предрасположены. И когда они услышали, вот он здесь, а еще кто-то кому-то передал, а он и язычника сюда притащил, хотя они не знали, его не было в действительности. Они его только в городе видели вместе, а Павел его не привел сюда. Как это всегда бывает, очень часто, вот это типичная обстановка человеческих взаимоотношений. У людей есть предрасположенность, и они интерпретируют факты в соответствии со своей предрасположенностью. И они выдают их дальше за правду в своей интерпретации. И кто-то берет и добавляет к ним еще, и движет дальше. И в конце концов мы видим вот здесь историю, которая развивается таким образом. 30 стих. «Весь город пришел в движение». То есть не только храм, а весь город уже. Сделалось течение народа, и схватили Павла, и повлекли его вон из храма. В храме убивать нельзя. Повлекли вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, то до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Когда мы говорим о этом периоде, и особенно вот в эти десятилетия, римские власти, они особенно бодрствовали над тем, чтобы не допустить возмущения. Там возмущения часто получались, они часто получались именно в храме, потому что там большая площадь, собиралось очень много людей. И поэтому прямо рядом с храмом, на северо-западной стороне храма, над северо-западной стороной храма построена была крепость, так называемая крепость Антония. В этой крепости был размещен гарнизон, и в этом гарнизоне были римские воины во главе с тысяченачальником, которые следили за порядком. Быстро дошло до тысяченачальника, что здесь возмущение крупное, и он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Опять мы говорим о вот таком, казалось бы, хаотичном стечении обстоятельств. Вот здесь кто-то наклеветал. Здесь поднялись какие-то горластые люди, которые все это дело возмутили толпу. Город весь возмутился. И вот уже почти что убили Павла. И здесь какое-то совершенно иное действие. Тысяченачальника, воины, сотники. 33 стих. «Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его, велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что он сделал. В народе одни кричали одно, другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел ввести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось снести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». То есть тысяченачальник понимает, что Павел здесь в центре этого всего восстания, понимает, что люди имеют к нему какие-то претензии и, естественно, подозревает, возможно, что он является каким-то преступником, нехорошим человеком, заковывает его в цепи не потому, что он считает, что он виноват, и не потому, что он считает, что он невиновен. Его задача не допустить волнения, потому что это его жизнь или смерть. Если будет возмущение здесь, в Иерусалиме, его просто снимут отсюда. И он предпринимает все для того, чтобы остановить это возбуждение народа. Вот Бог использует вот эту очень необычную обстановку для проповеди Евангелия. И мы здесь видим следующую часть этой истории, которую я назвал «Проповедь о Христе в храме». Вот то, что происходит сейчас, это первый случай за 25 лет. 25 лет тому назад, примерно 25 лет тому назад, апостолы Петр и другие апостолы проповедовали в Иерусалиме, здесь, в храме. Они проповедовали в день Пятидесятницы, когда толпы людей собрались, и они проповедовали Евангелие, когда 3000 людей обратились. Потом долгое время невозможно проповедовать, и вот сейчас Бог дает уникальнейшую возможность проповедовать этим евреям, которые опять на праздник собрались с самых разных мест и заполнили собой храмовый двор, двор храма. 37 стих. «При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, можно ли мне сказать тебе нечто? Тот сказал, ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед этими днями произвел возмущение и вывел в пустыне 4000 человек-разбойников?» То есть они собирают информацию о всем, что происходит, и он пытается вычислить, кто же этот человек. Вот, и когда он понимает, что Павел не только по-еврейски говорит, он говорит и по-гречески, он думает, может быть, это в действительности какой-то предводитель такой более крупного ранга. Павел же сказал, я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города, то есть Тарса. Тарс был известный город, это был город региональный культурный и академический центр там, в том регионе, в Киликии. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу. И вот удивительно, Бог дает расположение тысяченачальнику, он охраняет Павла, он охраняет толпу, чтобы толпа не растерзала Павла. Толпа не может уйти. Почему? Потому что они хотят Павла растерзать. Они стоят здесь, вынуждены здесь стоять. И Павел им проповедует. Вот в таких очень уникальных условиях. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу, и когда сделал глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Перед тем, как мы почитаем, о чем же говорил Павел, я хочу, чтобы мы могли немножко яснее представить, как это и где это происходит. Я нашел картинку старого Иерусалима, вот Иерусалим времен Иисуса Христа. Как вы видите, что он не такой большой. Здесь вот еще кусочек Иерусалима. Вот здесь вот поток Кедрон, долина Иосафата. Здесь с этой стороны Елеонская гора. Вот это храм. Вот сам храм вот здесь, вот это двор храма. А вот это вот крепость номер два, вот это крепость Антония. Вот ее построили специально выше, чтобы видеть, что здесь происходит. То есть, когда здесь какие-то возмущения, воины здесь по лестнице, они сюда могут быстренько прийти и навести здесь порядок. Тысяченачальник, значит, там были сотни сотни, может быть, гарнизон, может быть, 600 человек, 700 человек, может быть, там было, воинов, размещались здесь. И вот смотрите, теперь Павел вот где-то здесь вот стоит сверху, и здесь заполнен весь этот двор евреями, которые хотели его растерзать. И вот эти вот евреи, которые никогда бы не услышали весть о Христе, они теперь вот стоят смирно, и эти сотни воинов охраняют, и Павел им проповедует. Опять-таки, мы говорим о уникальности Божьих путей. Мы часто можем не понять, мы не можем предположить, как это может, почему Бог это допускает. Но вот в данной ситуации мы видим, что это происходит так, что Бог позволил Павлу, апостолу язычников, обратиться с проповедью Евангелия, с рассказом своего собственного свидетельства, как он пришел ко Христу. С этим рассказом обратиться к очень яростно настроенным против Христа и христианства иудеям и проповедовать им. 22 глава с 1 стиха мы читаем. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в этом городе, то есть в Иерусалиме, при ногах Гамалиила». Гамалиил – известнейший учитель был, один из известнейших учителей там в Иерусалиме был. «Тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Богу, как и все вы ныне». То есть он обращается к ним, и он говорит: «Я вас понимаю. Я был таким. Я тщательно был наставлен в отеческом законе. Я был ревнителем по Богу». Дальше говорит: «Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствуют о мне первосвященники и все старейшины, о которых и письма, взяв к братьям, идущим, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». Как я уже сказал, апостол обращается к этим людям и говорит: 25 лет тому назад я был такой же, как вы. Я был наполнен тем же духом. Я был движен такой же ненавистью к христианам. То есть он показывает, что он, в принципе, не так сильно отличается от них, или они не так сильно отличаются от него. И далее апостол подробно говорит о том, что его изменило, почему он стал другим. 6 стих. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать“». Очень интересная история, которую Павел еще раз пересказывает. Вернее, он ее первый раз здесь говорит. Нам ее уже рассказал Лука в 9 главе «Деяния апостолов». Здесь Лука считает необходимым, чтобы привести весь текст того, что Павел говорит. И на это есть несколько причин. Первая причина – он хочет подчеркнуть, показать, что апостол, объясняя иудеям свою радикальную трансформацию, он показывает, что это произошло не просто потому, что кто-то его из людей убедил. Он говорит: я просто не мог дальше сопротивляться. Я шел с таким радикальным намерением этих людей преследовать и убивать, что для того, чтобы меня изменить, остановить, для этого нужно было, потребовалось непосредственное вмешательство неба. И он подчеркивает, посмотрите, 8 стих: «Я отвечал: „Кто ты, Господи?“» То есть, когда Савл соприкоснулся с тем, кто его остановил, он ясно понял, что он имеет дело с Богом. Он ясно понимает, что это не просто архангел, это не просто какая-то сверхъестественная сила, которая явилась ему. Он объясняет этим людям: люди добрые, я не мог ничего сделать. Я соприкоснулся с такой силой, которая меня остановила. Кто ты, Господи? И он мне ответил: я Иисус Назарей, которого ты гонишь. То есть он объясняет, причина, почему я стал другим, не потому, что я попал под влияние Петра или тех, кто был здесь. Кстати, в Галатам, послании к Галатам, он объясняет это, что он непосредственно от Бога, от Христа получил это откровение. Вот почему он апостол язычников. Вот почему он на одном уровне со всеми апостолами. Вот почему Бог поручает ему такое большое служение. «Бывшие же со мной свет видели, пришли в страх». 10 стих. «Тогда я сказал: Господи, что мне делать?» То есть вот сразу же в этот момент происходит не только признание того, что это Господь. Он, Павел, очень, очень сообразительный человек, он очень умный, очень образованный человек. И он ясно понимает, что когда он имеет дело с тем, которого он гонит, и тот, кого он гонит, оказывается Богом, он ясно понимает, что он такого натворил. И поэтому он говорит: а что же мне делать теперь? Что делать не в смысле того, что делать после этого, а что делать с тем, что я наделал? Что делать со всей этой моей репутацией, со всей историей, которая за моими плечами? И причем он подчеркивает, он говорит: я Иисус, которого ты гонишь. А он уже там нагнал, он же там накосил дров очень, очень много. И вот Иисус ему говорит: иди в Дамаск, там тебе скажу, что делать. То есть апостол объясняет всю вот эту сложную динамику своего обращения, своей трансформации. Опять-таки, вспомните, где это происходит. Вспомните двор храма. Вспомните, он стоит на возвышенности здесь, в крепости Антония. И он смотрит на эту толпу людей, которая только что кипела от злости и затихла сейчас, и слушает его. Слушает, когда он объясняет. И далее апостол подробно рассказывает историю, что Бог использовал для его прозрения христианского служителя Ананию. 11 стих мы читаем. «А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск». Здесь он подчеркивает несколько очень важных моментов. Первый момент, он говорит о своей слепоте. Воинственный борец с ересью, так как он представлял христианство, который безбоязненно, безжалостно, жестоко шел и буквально искоренял все то, что связано было с именем Иисуса Христа, внезапно стал совершенно недееспособным, полностью зависимым от других. И не только зависимым от поводырей, а он стал зависимым от человека, которого он шел арестовать, которого он наверняка убил бы, если бы не эта встреча. Вот он теперь полностью зависим от этого человека. 12 стих говорит нам о второй очень важной вещи. Некто Анания, здесь апостол Павел обращается к иудеям, и он подчеркивает очень важные вещи. Муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске. То есть он подчеркивает, что человек, с кем я имел дело, человек, который помог мне освободиться от вот этого эффекта ослепляющего, который произвела на меня встреча с Иисусом, этот человек был евреем. И не просто евреем, он был благочестивым. Он исполнял закон. Его знали все иудеи как доброго человека, как человека благочестивого, как человека верного Богу. То есть, опять-таки, он объясняет этой толпе, что с ним происходит. Третье, что происходит, что подчеркивает Павел здесь. Анания, исцелив Савла, он провозглашает волю Божию. Смотрите, что он говорит. «Он пришел ко мне и, подойдя, сказал: брат Савл, прозри. Я тот час увидел его, Он же сказал мне: «Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведник и услышал голос из уст Его». То есть апостол объясняет этим людям, почему он проповедует там, почему он занимается этой активной миссионерской деятельностью. Вот это его слово очень точно выверено. Вот здесь нет ничего лишнего. И каждая фраза, которую Павел говорит, она имеет вес. Каждая фраза, она помогает достичь цели, она убеждает этих людей, она очень убедительна, каждая фраза. Послушайте, что он говорит. «Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника», речь идет об Иисусе, «и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». То есть апостол объясняет, что его служение – это не его выбор. Это Божье призвание. Он подчеркивает, он ясно говорит, что он здесь не потому, что он захотел организовать какое-то новое движение. Это не потому, что он захотел, как были многие учителя, просто школу свою открыть, чтобы за ним следовала толпа учеников, и он с ними мог бы какие-то цели свои достигать, как это было распространенным в то время. Он объясняет, почему это произошло, и в конце он говорит конкретную причину, почему он проповедует язычникам. Он объяснил здесь, во-первых, почему он стал христианином, первое. Второе, он сказал, почему он проповедует о Христе. И третье, он представляет объяснение, почему он проповедует среди язычников, 17 стиха. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление», то есть видение открылось ему, «и увидел его», то есть Иисуса. Помните, во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет и говорит о себе, и говорит, что если бы я, он говорит о своем апостольстве, говорит, если бы я начал хвалиться, я бы пришел к откровениям и видениям. Если мы внимательно почитаем о жизни апостола Павла, мы можем увидеть, что Иисус Христос неоднократно, много раз являлся апостолом Павлом. Вот это одно из таких явлений, один из таких случаев. Я увидел его, то есть Христос явился ему по дороге в Дамаск, потом, когда он пришел в Иерусалим и там молился в храме, Иисус Христос является ему еще раз. И увидел его, и он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». И Павел признает, 19 стих, «Я сказал: Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогу. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его из трех одежды побивавших. И он сказал мне: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Несколько очень важных аспектов, связанных с вот этой частью свидетельства апостола Павла. Во-первых, Бог вот таким образом организовывает обстоятельства, так направляет все, что апостол Павел – это мощнейший Божий инструмент. Мы уже говорили, что это человек с огромнейшими способностями, с огромным посвящением Богу. Это мотор, он живет не для себя. Вы помните в первом послании к Тимофею, в первой главе, апостол Павел говорит о том, что он первый из грешников, он гнал церковь, ну и дальше он объясняет: «Но я так поступал по неведению». То есть он думал, что он служит Богу. И он шел в Дамаск, думая, что он служит Богу. Вот почему он говорит потом: «А что же мне теперь делать?» Когда он вдруг обнаруживает, что он, оказывается, против Бога все это делал, против Божьего Сына все это делал. И вот теперь вот в этой точке он этот мощнейший инструмент, он, конечно же, естественно, мог бы прийти в Иерусалим, если бы не его прошлое, если бы не его участие в гибели Стефана конкретно, когда его конкретно видели, если бы не его лидерство в гонении против церкви, скорее всего, когда он пришел бы в Иерусалим, его приняли бы на ура. И он там бы и остался. И он так остался бы там проповедовать этим людям. Но вот здесь я опять возвращаюсь к тому, с чего мы начали сегодня. Бог уникальным образом использует вот этот весь кошмар, который происходит на земле. Вот все то, что было с Савлом, Бог теперь берет и обращает это в пользу своего дела. И он говорит, я знал, что так будет. И вот ты сейчас в этой точке только для одной цели, для того, чтобы ты стал апостолом язычников. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Апостол объясняет, почему он проповедует у язычников. Все очень логично, все очень выверено, все очень точно, очень убедительно. Но толпа, которая здесь стоит перед ним, реагирует на эти слова самым неожиданным образом. Это буквально взрывает толпу. И мы переходим здесь к третьему аспекту, который показан, это еврейское неприятие язычников. 22 стих мы читаем. «До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежду, бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость». Реакция иудеев была радикально однозначной. Они ясно выразили свои отношения к Павлу и ко всему тому, что он говорил. Они стали кричать римским воинам, истреби такого от земли. Как я уже сказал, что на протяжении последних лет, перед тем, как вот это случилось, общее отношение евреев к язычникам было, и к римлянам, в частности, было очень настороженным, очень негативным, очень враждебным. И здесь, когда они слышат из уст этого человека, который сейчас вот там проповедует, как они считают, искаженную форму еврейства, потому что он же проповедовал из Ветхого Завета. Новый Завет еще не был написан. Это сейчас евреи, которые не принимают Иисуса Христа, они просто говорят о христианах, что они люди Нового Завета, а мы люди Ветхого Завета. Вот. Но тогда Новый Завет еще не был написан. И апостол Павел ходил с Торой, ходил с Писанием, ходил с Ветхим Заветом, и проповедовал из Ветхого Завета то, что Иисус – Мессия. Это же делал Петр, это же делали другие апостолы. Когда Павел пишет к Тимофею, вникая в себя и в учение, когда он пишет «все Писание богодухновенно и полезно», он имеет в виду Ветхий Завет, потому что тогда еще Ветхий Завет только был. Конечно, это касается и Нового Завета, но для евреев это было возмутительно, то, что этот человек, он взял наш закон, и он проповедует его необрезанным. Для того, чтобы закон проповедовать, для этого человек должен был принять иудаизм, совершить обрезание, пройти все церемонии, принести жертвы, стать елленом. То есть стать человеком, который теперь причастен к еврейскому народу. И это их взорвало. Опять-таки, когда мы говорим о вот этих обстоятельствах, они показывают нам. Они показывают, что вот здесь, в данной точке, евреи, они совершенно далеко-далеко ушли от того, к чему Бог их призывал, когда Он их избрал. В книге «Бытие» в 12 главе Бог представляет нам Авраамов завет. Слушайте, как этот Авраамов завет или главное благословение заканчивается. Первый стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть с самого начала, когда Бог только призвал Авраама, Он сразу сказал, я тебя благословлю, но только для того, чтобы ты стал благословением для всех племен на земле. Дальше Бог подтверждает эту истину неоднократно. Я приведу еще один только пример, 18 глава, 18 стих. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». И дальше мы читаем, Бог повторяет это обетование много раз. Он повторяет это Давиду, мы видим это в Псалтире, он повторяет это через пророков, мы видим это у разных пророков, где снова и снова Израиль пропитывается вот этой идеей, этой мыслью, что Бог избирает этот народ, специальный народ, для того, чтобы он стал благословением, чтобы через него распространить спасение до края земли. К великому сожалению, вместо того, чтобы быть инструментом Божьего благословения для народов, евреи стали видеть себя самоцелью. Это еще раз объясняет, почему в Божьем плане был предопределен специальный апостол язычник. Почему Бог организовал так обстоятельства, используя разных людей, используя их злые какие-то характеры, используя вот естественно их поведение. Он берет и собирает это все вместе. И получается вот такая картина, без которой христианство сегодня невозможно было бы. Без того, что произошло, без апостола-язычников, христианство сегодня не было бы таким, какое оно есть. Апостол Павел распространил его на языческую территорию. Последняя часть этой истории, которую мы упомянем, это чудесное Божие избавление. В этот момент, опять-таки, когда эта толпа взорвалась, вот Бог очень интересным образом посылает свою помощь еще раз. 23 стих. «Между тем, как кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его крепость, приказал бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него». Когда слушал тысяченачальник все то, что Павел говорил, он никак не мог понять, о чем же идет речь, о чем вообще спор здесь. Поэтому он, когда эта толпа взорвалась, он решил изолировать, убрать этого узника, чтобы они не видели его. Вот. И как они обычно делают предварительную обработку, делают для того, чтобы смягчить человека, чтобы он говорил. Вот. И в данном случае, смотрите, 25 стих, растянули его ремнями. То есть это не просто так пару раз плеткой чуть-чуть. Вот это такое бичевание. Растянули ремнями. Павел сказал стоявшему сотнику, разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, смотри, что ты хочешь делать. Это человек римский гражданин. То есть понимаешь, что он имеет дело не просто с толпой возбужденной, обозленной, вот, а он имеет дело с представителями власти, апостол апеллирует к закону. В данном случае он ясно видит, мы сегодня молились о законах, о стране, о правителях. Вот, и это вполне нормально. Он не уповает на закон, но в данном случае он задает вопрос реальный. Слушай, а разве можно римского гражданина и без суда? И Господь использует это. 27 стих. «Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я и родился в нем. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Это очень интересная вещь. Вот посмотрите, Бог определяет, что апостолом язычников будет еврей из евреев, который прошел образование у ног Гамалиила и в то же самое время римский гражданин. Вот такое уникальное сочетание качеств, ну, по-человечески невозможно придумать. Но у Бога все выверено, и у Бога каждый человек поставлен им для того, чтобы достичь, сыграть свою определенную Богом роль в его плане. И теперь мы можем посмотреть на нашу жизнь. Мы, конечно, далеки от того, чтобы сравнивать себя с уровнем апостола Павла. Но у каждого из нас есть также своя приготовленная Богом роль. У каждого из нас есть свое место, в которое Господь нас поставил. И от каждого из нас Он ожидает верности, такой же, какой Он ожидал от апостола. И сейчас, когда мы смотрим на эту историю, я хотел бы сделать несколько практических уроков перед тем, как мы помолимся вместе. Во-первых, Бог использует самые невероятные обстоятельства для проповеди Евангелия. Это главная цель. Жизнь может развиваться по-разному. У нас могут быть разные обстоятельства. Сегодня молился Сергей Петрович о том, что, слава Богу, еще у нас есть свобода вероисповедания. А может и не быть. По-разному может развиваться жизнь. Точно так и экономические условия могут быть хорошие, могут быть очень плохие. Вот здесь за те годы, сколько мы здесь живем, уже было несколько взлетов и падений, вы, наверное, помните. Точно так же здоровье может быть хорошее, может быть похуже, а может быть совсем плохое. Точно так же отношения людей по-разному. Но вот во всем этом есть одна главная цель – проповедь Евангелия. И это то, что мы видим здесь происходит в жизни апостола. Это то, что Бог достигает. Второе. Без Божьего сверхъестественного действия, явленного призвании в жизни и в служении апостола Павла, достижение язычников евреями было бы невозможно. То есть это говорит о том, что Божий план, он всегда самый точный. Вот хотя здесь был целый ряд очень больших сложностей и неприятностей, кем был Савл, и потом даже взять его жизнь, какой трудной она была после его обращения. Но нужен был именно такой человек для достижения Божьей цели. И третье. Допуская сложные обстоятельства в жизни своих детей, Бог всегда посылает свою защиту вовремя. Это ободряет нас. Это дает нам утешение, это дает нам упование. И посмотрите на свою жизнь, посмотрите на свои обстоятельства. Наверняка в них есть какие-то сложности. И поймите сейчас, что Господь дает вам уникальную возможность для того, чтобы вы могли быть участником дела Евангелия, Его дела Евангелия. И Он позаботится о вас. Он позаботится, Он поддержит, Он поможет, Он утвердит, Он даст все необходимое. Даст, может быть, не так, как мы это себе представляем. Но, друзья, когда мы представляем, мы же все не так представляем, как нужно. А Он представляет всегда правильно. А сейчас мы можем склониться перед Ним и принять Его волю в нашей жизни, довериться Ему. Аминь. Помолимся.